помочь ей. Можно помочь жене? Физический труд какой-то. Или говорит, это не мужская работа. Пожалуйста, братья, можно жене помочь? Или нельзя? Я понимаю, можно, друзья, и нужно. Особенно в исключительных случаях это надо делать. Это надо делать. И физически помочь. И где-то не успела прибрать, а ты пришел с братьями или с друзьями своими. Быстренько помоги, чтобы о твоей жене хорошее было мнение. Я понимаю, и это оказывает жене честь. Оказывает жене честь, друзья, вот здесь прямо написано. Оказывай ей честь, как сонаследнице благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитве. То есть моя жена сонаследница благодатной жизни, она наследница неба. И надо заботиться о ней, о ее духовном состоянии. То есть дать возможность почитать Библию, если она не успевает. Куча детей. Я понимаю, что муж должен заботиться о духовном состоянии жены, побеспокоиться, чтобы она имела время для чтения, для молитвы. Может быть, взять детишек к себе, самых маленьких. Может быть, пойти и завтрак пока приготовить, пока жена почитает. Друзья, я понимаю, что иногда и так надо делать. Оказывать ей честь, как сонаследнице благодатной жизни. И помолиться с ней. И дать возможность почитать Библию. И посещать, чтобы она могла. Вот я говорю, что можно развить в жене чувство или добродетель. Если даже ты женился, а жена не очень добродетельная, и скуповатая, и жадноватая там, и не свыше восторга приготовит хлеб, может быть, для гостей, а для себя свыше восторга, может быть, еще как. Я думаю, можно развить чувство, сделать для жены праздник, выходной ей сделать какой-то день, побыть с детьми, а ей оказать честь. Пойди проведай своих старых подруг, пойди проведай больных, посети кого-то, или даже к маме съезди, или к отца проведай. Братья и сестры, все это возможно, если мы каждый будем стараться, чтобы в нашей жизни исполнялось Божье Слово. Жены были на своем месте, мужья на своем, чтобы оказывали честь женам нашим, заботились как о немощном сосуде, беспокоились, потому что и духовное состояние жены может быстрее падать или скользить вниз, нежели мужа. И последний текст, первое послание к Коринфянам, 16 глава, 14 стих. Знакомый текст, я прочитаю в заключение. И мы с вами помолимся. Первое послание к Коринфянам, 16 глава, 14 стих. Я бы сказал, это рецепт семейного счастья. 1 Коринфянам, 16, 14. Все у вас да будет с любовью. Братья и сестры, мы беседовали с вами по одному основному тексту. 1 Коринфянам 7.3. Муж, оказывая жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Мы с вами рассматривали, что доброе благорасположение должно начинаться с утра. Оно должно проявляться в похвале и не скупиться на похвалу друг друга. Хвалить друг друга, почаще это делать. Оно должно проявляться в добрых словах, в приятных речах, чтобы в нашем доме звучали приятные слова, чтобы наши дети росли под эти приятные слова, не злые слова, не гнилые слова, не ругань, ссору, ворчание и тому подобное. Нет, друзья, но чтобы приятные слова звучали в семье. Мы должны заботиться о том, чтобы оказывать внимание друг другу. Муж жене, а жена мужу. Оказывать внимание и в минуты радости, и в минуты печали, скорби какой-то. Оказывать внимание – это в том, что иногда, может быть, хоть небольшой подарок сделать для своей жены или для своего мужа. Сделать приятное. Братья и сестры, Библия говорит, чтобы жены у нас были послушны мужьям своим, покорны, заботились прежде всего о внутренней красоте. Также и порядок, чтобы и во внешности был во всем порядок. Библия говорит, чтобы мужья оказывали своим женам честь, были внимательны к своим женам, добрые, отзывчивы, и также жены. И последнее, что мы с вами прочитали, чтобы все у нас было с любовью, и похвала с любовью, и слова с любовью, и действия даже внимания с любовью. Библия говорит, все должно быть с любовью, друзья. И пищу подавать с любовью, и убирать с любовью, и стирать с любовью, и копать с любовью, и на работу идти с любовью, и с работы возвращаться. Все должно быть с любовью. Дорогие братья и сестры, я понимаю, что трудно нам молиться вот в таких собраниях. Потому что это молиться о чем-то, это открыть себя. А я считаю, что очень хорошо, что если даже мы помолимся с вами так, Господи, помоги мне, моей жене, оказывать должное благорасположение. А жена помолится, Господи, помоги мне, моему мужу, оказывать должное благорасположение, потому что так требует Твое Святое Слово, так хочешь Ты. Помоги мне это сделать. И я понимаю, что это очень нужная нужда, очень актуальная нужда на сегодня. Чтобы в наших семьях хороший был, добрый климат, а он будет только тогда, когда Святое Божье Слово будет нами выполняться. Пусть Господь поможет, чтобы каждый из нас был на своем месте и делал то, что от него требует Господь. Аминь. Помолимся.
Наших рассуждений дисциплина семейной жизни. Хотя одинаково подходила бы и такая тема, или такой заголовок, гармония семейной жизни. Почему в семье нарушается гармония? Я, братья и сестры, сначала хочу прочитать место Писания, основополагающий текст. Ну и он будет нам служить как бы вступлением к нашим рассуждениям. Книга Бытие, 1 глава, последний стих. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой». Друзья, этот текст часто толкуют так, что когда Бог творил все на земле, и вот в нашей галактике, так, если можно сказать, то Бог отмечал, что это хорошо. А когда Бог сотворил человека, то получилось весьма хорошо. И подчеркивается, что человек – это венец творения, поэтому весьма хорошо. Друзья, здесь я чуть по-другому. Я не совсем одобряю такой взгляд, такое толкование. Здесь написано «Увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». То есть не только Бог увидел человека, Адама и Еву, но увидел Бог, Он создал. То есть то, что делает Бог, во всем гармония. Движение планет, смена дня и ночи, четыре времени года, гармония в человеческом организме, гармония в семье. Друзья, все хорошо весьма. А если, подводя итог вот этому тексту, я такой бы вывод даже сделал. Все, что делает Бог, хорошо весьма. То есть Бог на четверку не делает. Бог делает все хорошо весьма. Братья и сестры, значит, в отношении семьи тоже должно быть хорошо весьма. Ну вот, например, мы вступили в брак, мы говорим, что это Бог так сделал. Когда на бракосочетании мы спрашиваем, ну ты веришь, что это воля Божья? Говорит, верю. А ты веришь? И я верю. И родители верят, хотя вчера, может быть, еще сомневались и недовольны были. Но на браке все говорят, воля Божья, воля Божья. И должно быть хорошо, очень. Братья и сестры, а в жизни хорошо очень получается или хорошо не очень? Вот так вот спрашиваешь у верующих, у семей, например, или у отдельных, ну как вот ты женился, уже прожил 10 лет, ну как ты, доволен всем? Как вы живете? И мы слышим разные ответы. Ну иногда говорят, да так, ничего, вот, да не очень. Иногда говорят, хорошо живем, иногда плохо живем. но редко говорят очень хорошо. Очень хорошо. Я у одной сестры спросил, так, сестра хорошая, и вроде так живут мирно. Но детей очень много. А я бы сказал, и не очень много, семеро, но подряд, часто. Ну, я спрашиваю, ну как вот ты замуж вышла, уже у тебя семеро детей. Если бы ты, не выходя замуж еще, знала вот то, что тебя будет окружать сейчас, ты бы замуж пошла? Она помолчала, говорит, не знаю. Мне ей ответ не понравился, я ее сочитывал, и все так, я радовался, как они живут. Она говорит, не знаю. Ну почему так говорит? Материально они скудновато живут, и дети один за другим, и сердце побаливает. И вот когда она все сравнила, а муж иногда и не очень помогает, он любит благовествовать без конца. На благовесть ему только скажи, он едет и на полгода, а дома работать не очень хочет. И она говорит, не знаю, не знаю. Братья и сестры, а все-таки Бог хочет, чтобы было хорошо. Бог хочет. Бог хочет, чтобы нам было хорошо. Мы не должны Бога понимать, что Бог хочет, лишь бы мы страдали, и все время страдали, и все время страдали, чтобы у нас было все плохо. Бог хочет, чтобы было хорошо. Страдания, да, нужны, но и страдания это тоже хорошо, если видеть в этом руку Божию. Написано, все делает Он прекрасно в свое время. Или к тому, что делает Бог, уже нечего добавить и убавить. Бог все сделает так, как нужно. Когда Адам был один, то ему было хорошо, но не очень. Потому что не было жены, и Бог сказал, что нехорошо. Братья и сестры, почему в нашей жизни бывает не очень хорошо? Или плохо, или не очень хорошо. Друзья, об этом я хотел и говорить. Какие подтемы я хочу рассмотреть? Я вам сразу все подтемы расскажу. А потом о них поговорим. Во-первых, духовная жизнь в семье. Друзья, мы все время будем отвечать на вопросы, почему Бог не достигает цели в моей жизни. Бог хочет, чтобы у меня было очень хорошо, все, но почему Бог не достигает своих целей в моей жизни? Что у меня бывает неправильно? И вот о каких сферах мы будем говорить. Это духовная жизнь в семье. Будем говорить об этом немного, потому что я об этом уже больше сказал. Бытовая сторона жизни в семье. Затем чистота, духовная и физическая. Затем целомудрие и ревность. Вот об этом мы с вами поговорим. То есть шесть таких подразделов. Одни будут покороче, другие будут подлиннее. Друзья, духовная жизнь в семье. Я об этом уже говорил, о том, кто глава, кто помощник. Об этом и брат Михаил говорил. Мы говорили о том, что правильно, если в семье молятся по утрам. Лучше, если и вечером. И если утром нельзя, то вечером. Поэтому я повторяться не буду. И распыляться не буду. А на что хочу обратить внимание? Именно на те трудности, которые я встречаю в семьях. Возможно, в ваших семьях эти трудности есть. А даже невозможно точно есть, потому что некоторых из вас я уже знаю. Друзья, семейная молитва. Дисциплина духовной жизни в семье, семейная молитва. Какие бывают трудности? Ну, одна из трудностей – это неспособность организовать вместе чтение Библии. То есть невозможно вот себя подготовить, чтобы почитать, чтобы всем было интересно, чтобы дети стремились к такой молитве, чтобы дети любили семейную молитву. Как, братья и сестры, бывает в семьях? Бывает, что муж молится себе, жена молится себе. Редко бывает, что в христианских семьях не молятся или пропускают молитву. Это бывает редко, в смысле забывают. Обычно молятся всегда. Но бывает, муж молится себе, жена молится себе. Бывает, чаще бывает, что муж и жена молятся вместе, а дети молятся отдельно. Еще бывает, муж и жена, и маленькие дети молятся вместе, а взрослые дети молятся отдельно. Братья и сестры, это все я говорю, как бывает, неправильно. Нарушение дисциплины духовной жизни в семье, оно влечет нарушение гармонии в других вопросах христианской жизни. Как правильно? Правильно, если на молитву собирается вся семья. Почему дети не любят молиться вместе? Потому что папа длинно читает. Дети не любят, когда длинно читают. Дети не любят, если папа неинтересно читает. Ну, скажем, взял книгу «Псалтырь» и вот так вот подряд, не объясняя. Обычно дети не слушают. Если вы читаете Библию, вы посмотрите, дети вас слушают или нет. А я еще такой совет бы дал. Задайте пару вопросов после того, когда вы прочитали. Ну, хотя бы спросите, о чем я читал. И мы обнаружим, что дети не помнят, о чем я читал. Потому что они во время молитвы могут на кошку смотреть, они могут баловаться друг друга там вот в бок или еще что-нибудь. На молитве дети с открытыми глазами могут смотреть друг на друга, могут разговаривать. Друзья, это говорит о том, что детям неинтересно. Они не любят совместную молитву. Иногда бывает, отец, желая, ну, как-то внести разнообразие, начинает читать какую-то книжку. Ну, скажем, «Как быть истинным христианином». Вот такая книжка была. И вот он начинает читать главу за главой. Ну, это разнообразие особого не внесло. Сначала дети оживились, а потом все равно начинают прятаться. Друзья, старшие дети иногда говорят, мы уже взрослые, мы молимся сами. «Мама, я уже помолилась, я уже почитал и помолился. Не трожь меня, я занят, мне надо писать сочинение». Что угодно, только не молиться. Братья и сестры, это очень плохо. Было у нас здесь молодежное общение, я вел с детьми беседу, почитай отца твоего и мать. И я детей ваших уже подготовил, я вам уже помог. Я детей подготовил, что нужно молиться вместе. И даже взрослые дети, они должны молиться вместе с родителями. Даже взрослые дети. У них своя спальня, да, это неплохо, это нормально. Пускай, если они помолились сами, пусть помолятся и в кругу семьи. Я рекомендую, друзья, чтобы в этом смысле мы держали дисциплину. Я, например, так скажу, что мы не начинаем читать и молиться, если кто-нибудь отсутствует. Мы не начинаем. Я собираю всех, ты пишешь сочинение, бросай. Ты моешь посуду, бросай. Все, что угодно, бросай. Немедленно все собираемся на молитву. И у нас все знают, что папа не начнет читать до тех пор, пока не будут сидеть все. Если вы будете у меня в гостях, то вы будете на семейной молитве, так же, как я и как мои дети. Любой гость, любого статуса, вот, даже если он неверующий, друзья, даже если он неверующий, он будет сидеть на семейной молитве. Не захочет встать на колени? Пусть не станет. Не всякий неверующий согласится встать на колени. Пусть не станет. Но на семейной молитве он будет сидеть. И он ответит на мои вопросы. Друзья, я обычно читаю, всегда детям задаю вопрос. Или я подготовил эти вопросы, или я даже могу прочитать место Писания, но я заранее предупреждаю. Дети уже знают. Ты будешь читать с уроками или без уроков? Без уроков это значит, я им расскажу, я им объясню и призову к молитве. Если с уроками, значит, каждый из них должен сказать, какой урок он делает для себя из прочитанного отрывка Священного Писания. Друзья, я удивляюсь, маленькие дети, ну, примерно возрасту 3 или 4 года, они говорят уроки. И говорят уроки иногда лучше, чем взрослые. Они улавливают, о чем идет речь. Они учатся... Мысль взять для себя разрешается только одну. Две мысли нельзя. Разрешается только одну. И поэтому ребенок слушает отрывок Священного Писания, он знает, что сейчас он будет по очереди говорить свои мысли. И вы знаете, говорят настолько хорошо. Я иногда даже думаю, надо на эту мысль проповедь подготовить. Настолько хорошо говорят. Я иногда доверяю проповедовать мальчику, который ходит в первый класс. Например, мы все вместе собрались, вот, и он говорит, а можно я буду проповедовать? Я ему разрешаю, он берет Библию, открывает, он готовится, подбирает место Писания и читает. Братья и сестры, это настоящий проповедник. Настолько он хорошо говорит, в смысле, он текст подбирает. Если это на сон, это будет, он ко сну подведет. Если это утро, он расскажет о том, что мы должны, вот день начинается и так дальше. Я, конечно, думаю, что ему помогает Бог. Думаю, ему помогает Бог. Но, в общем, друзья, я так понимаю, что он научился, потому что он от рождения слушал, как это делали другие. И он научился, как надо находить в себе полезное из Библии. Дети любят отвечать на вопросы. Они любят, когда у них спрашиваешь, они любят, когда им даешь задание. Бывает, я читаю отрывок Писания каждому по стиху. Ну, например, нас сидит здесь 14 человек, вот я подбираю текст с 14 стихов, каждому читаю стих, и он должен на этот стих что-то сказать. Что он скажет? Что угодно. Например, если ребенок очень маленький, ну, 2 года, он не очень давно научился говорить, он все равно что-то будет говорить. Ну, например, он говорит, чтобы нам на небо попасть. Подходит, не подходит. Чтобы нам на небо попасть и не грешить. Он еще не научился понимать текст, но он все равно что-то говорит. А потом мы молимся. И что мы говорим, о том мы и в молитве Богу говорим. Братья и сестры, я вам очень даже рекомендую, если ваши взрослые дети не хотят на молитву идти, это надо начать. Может быть, надо начать сначала. Пригласить всех детей, пригласить всю семью и сказать: «Дети, простите меня, я нехорошо вас воспитывал. У нас нету семейной молитвы, у нас нету семейный алтарь. Ведь, друзья, как замечательно, когда мы вместе соберемся, и если мы сегодня ссорились, попросить друг у друга прощения, а потом помолиться». Если я подал детям соблазн, ну, например, голос там повысил, или жене что-то сказал, то, что не должен говорить, а дети слышали, я должен попросить прощения. И начать сначала. Друзья, начать сначала. И пускай ваши дети, вы им так и скажите: теперь у нас будет не так. Теперь мы будем молиться каждый день. Будем молиться все вместе. Если взрослые хотят еще помолиться сами, пусть помолятся сами, это будет очень хорошо. Но мы будем теперь молиться вместе каждый день. Братья и сестры, за семейную молитву надо бороться. Дьявол ужасно сопротивляется. Он будет создавать обстоятельства невозможности, невозможности. Это может быть через детей, это может быть через бытовую сторону вашей жизни, через вашу работу, что вам надо в 5 часов идти на работу или еще как-то. Возможно, у вас не будет получаться утром и вечером. Сделайте или утром, или вечером, как удобно. Бывает, что дети в школу, отец утром рано на работу. Не получается утром. Сделайте это вечером. Но не делайте это слишком поздно, когда ваши дети уже хотят спать. Не делайте слишком поздно. Возможно, вы ляжете через час после семейной молитвы. Но сделайте эту молитву тогда, когда дети еще не слишком уставшие. Научите детей, что помолиться вместе – это священная обязанность. И ради этого нужно отложить уроки, отложить все свои занятия. Нужно молиться вместе. Друзья, и будьте готовы, что дьявол будет сильно мешать. И вы приготовьте себя, чтобы одержать победу. Если это будет привычка нашей семьи, то будет очень-очень хорошо. Друзья, семья нуждается в общении. И не только в молитвенном. Семья нуждается и в обыкновенном бытовом общении. Я очень одобряю, если семья ужинает вместе. Совместный ужин. Об этом никто никогда не учит и об этом никто никогда не говорит. Но я скажу, друзья, что очень плохо я смотрю, если в семье питается каждый, когда вздумает. Взял себе, подогрел, поел, потом другой подогрел, поел. И мама кормит одного, второго, пятого, десятого. И получается, что мать кормит с утра до вечера всех, если питается каждый тогда, когда он сам себе установил. Это неправильно. Питание должно быть 3 раза в день, и за столом должна собираться вся семья. Если ты не хочешь вместе поесть, то ты без семьи есть не будешь. Дети должны научиться есть за одним столом, все вместе. Но я допускаю, что у вас маленькая кухня, а у вас 12 детей, и вы не можете поместиться. Хотя я бы рекомендовал найти все равно выход, убрать перегородку какую-нибудь, но чтобы семья собиралась за столом вместе. Братья и сестры, за столом можно о чем-то поговорить. Некоторые считают, что за столом надо есть и нельзя разговаривать. И пословица: когда я ем, я глух и нем. Друзья, я чуть иначе смотрю. Очень даже хорошо, если семья сидит за столом, они питаются и о чем-то могут и поговорить. Это тоже хорошо, друзья, это семейное общение. Я, например, люблю ужинать. Не потому, что пища в желудок попадает. Я люблю ужинать, потому что мы все сидим за столом. Мы все равно о чем-то говорим. Друзья, общение за столом нас сближает. Нас сближает. Ну, мы привыкли так, что всегда мы ужинаем вместе. Конечно, не вместе получается, если ко мне пришли друзья, скажем, какая-то семья. И нежелательно, чтобы дети сидели, слушали, о чем взрослые говорят. Мы покормим всю семью, а потом мы сядем, взрослые, и посидим за столом взрослые. Дети знают, что когда взрослые сидят за столом, сюда подходить нельзя. Они занимаются своими делами. Я даже, друзья, отмечаю вот как. Иисус Христос говорит, кто отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним. Иисус Христос не говорит, я войду и буду завтракать с ним, а говорит, буду вечерять с ним. Потому что традиционно общение вечером, оно вот имеет какую-то добрую такую сторону. Я даже вот молодежи, которые из нехристианских семей, верующие, у которых неверующие родители, и я рекомендую, чтобы они общались с родителями и старались тоже вместе ужинать, чтобы можно было с отцом поговорить, с мамой. Это скрепляет семейное взаимоотношение. Это, братья и сестры, то, что я имею в виду духовная жизнь в семье или дисциплина духовной жизни. Друзья, я на такую вещь даже внимание хотел бы обратить. Когда вы молитесь все вместе, правильно, если вся семья приветствует друг друга и приветствует лобзанием святым. Даже если у вас гости, все равно надо приветствоваться лобзанием святым. Конечно, я думаю, что не надо приучать детей, чтобы они лобзанием святым приветствовали гостей. Не всякий гость очень расположен поцеловать мою большую семью. Поэтому пускай дети подают руку. Пускай дети подают руку. И это будет нормально. А между собой мы должны все поцеловаться. Я замечал такую картину, когда дети стыдятся поприветствовать своих родителей и стыдятся поприветствовать друг друга. Они смотрят друг на друга такими расширенными глазами и не знают, что им надо делать. Это я рассказываю, друзья, я делал попытки заставить в семье приветствоваться. Вот. Детей, родители попали в больницу, и я их проведал на дому. И молился с ними вместе, и заставил их всех приветствовать. Они смотрели друг на друга, как дикари, и не знали, что им надо делать. А я их все равно заставил. А потом с родителями беседовал. Я говорю, очень плохо, вы много упустили, потому что взрослые дети, и а взрослым себя уже очень трудно переломить, поцеловать ребенка или там друг друга. Это все то, что относится вот к дисциплине духовной жизни в семье. Друзья, еще надо находить время для наших детей, чтобы побеседовать с ними наедине, по-дружески. Бывает, что родители и дети не являются друзьями. И дети бывают неоткровенны со своими родителями. Они не хотят с ними поделиться. Получилась какая-то дистанция. Обычно это бывает у больших детей с родителями. Они начинают комплексоваться. То есть им стыдно с мамой, с папой поговорить. Им стыдно, если вдруг папа бы его обнял и рядом посидел. И... Ну, знаете, друзья, это бывает плохо очень. Мы должны находить время поговорить с ребенком наедине. Это сближает. Иногда дети говорят, со мной папа по-дружески ни разу не говорил. Я думаю, что, возможно, это неправда, друзья, но просто знаете, что правда. Мы имеем близость к маленьким детям. Они такие нежные, доверчивые, мы их обнимаем, берем на руки. И так вот все. А когда ребенок повзрослел, нам бывает стыдно его обнять. Ну, скажем, 16-летнего сына. Или сказать, сынок, давай мы с тобой поговорим. Уже мы сами даже, бывает, стесняемся вот таких взаимоотношений. Это очень плохо. И я бы сказал, друзья, может, надо где-то себя заставить и немножко сломить, чтобы иметь с детьми и личные беседы тоже. Они в этом нуждаются. Братья и сестры, бытовая сторона жизни, распорядок дня, когда мы ложимся и когда мы встаем. Я, друзья, даже не о времени веду речь, хотя немножко и о времени. Распорядок дня. Знаете, я на что, вот как для родителей хотел бы сказать. Когда заканчивается в семье день? В какое время заканчивается день в семье? Я даже не о часах. Традиционно некоторые ложатся в 10 часов, некоторые ложатся в 12 часов. И я не стал бы сейчас ломать. Возможно, вы привыкли ложить в 12 часов ночи, это для вас нормально. Или вы привыкли ложиться в 10 часов. Друзья, но день в семье заканчивается семейной молитвой. Когда семья собралась помолиться, день закончился. После молитвы я объявляю, все спать. После молитвы уже мы не разрешаем работать, сочинения писать или что-либо еще. После молитвы все спать. И все расходятся. Братья и сестры, я сторонник, чтобы муж и жена ложились вместе, разом. Очень я противник, если муж и жена ложатся порознь. То есть сначала муж, потом жена. Ну, скажем, жена моет посуду после молитвы. Муж уставший, он целый день работал, он пошел спать, а жена моет посуду. Потом она начинает стирать, потом она шьет. И ложится в 2-3 часа ночи. А муж все время ложится раньше. Друзья, я имел в виду в нашей беседе затронуть и сексуальную сторону взаимоотношений в семье. Вот такой распорядок и такое неустройство влечет очень большие проблемы. И в интимной жизни в том числе. И бывает в системе, муж ложится, а жена постоянно, она все время ляжет поздно. Она говорит, а я сова, а он, как же его называют, жаворонок. Я не знал такую пословицу. Оказывается, люди тоже бывают птицы одновременно. Говорит, я сова, он жаворонок. А что сделать, если нас Бог такими создал? Не Бог вас такими создал. Бог людей жаворонками не творил. Бог людей творил людьми. Друзья, это мы так привыкаем к нарушению Божьих установлений. Я считаю, что Бог хочет, чтобы муж и жена ложились разом. Отсюда бывают знаки, какие проблемы. Муж говорит, я встаю всегда в 5 часов. Мне в 6 часов надо на автобусе возить вахту. А жена ложится, говорит, она всегда ложится в 3 часа ночи. Она, говорит, по ночам работает. А потом она спит до обеда. И я точно так знал. К ним можно приехать в 11 часов, она или только встала, или она еще спит. Он приезжает на обед, она обед еще не успела приготовить. Конечно же, он сам себе кофе там варит и все остальное утром. Он приезжает на обед, а она еще спит. Он говорит, я привык на обед ездить к маме. К маме. Потому что жена обед еще не успела приготовить. А еще, друзья, в плане интимной жизни там будут серьезные нарушения. Там будет и грех онанизм будет иметь место. Мы привыкли этот грех называть юношеским грехом. Ничего подобного. Это и грех семейных. Зачастую. Там, где в семье неустройство. Это очень плохо. И часто это идет от того, что вот не разом они ложатся спать. У меня были случаи, что я таких жен вот, к покаянию призывал. Покаяться, а потом дать обещание, что будут ложиться вместе. И вы знаете, продержалась одна, с полгода держалась. Она говорит, такое мужество я совершала. И все равно она опять перешла на свой режим. По ночам стирать и гладить, и все такое. И она оправдывается. Говорит, написано, светильник ее не гаснет и ночью. Вот так. Я думаю, друзья, это совершенно неправильно. А очень правильно разом ложиться и разом вставать. Я знаю, друзья, что, ну, бывает так вот. Ну, например, я работал всего сегодня, и я устал. И у меня уже глаза закрываются, она еще не успела помыть посуду. Кстати, я скажу, друзья, лучше на ночь оставить немытую посуду, но лечь спать разом. Я, конечно, нет, не подумайте, я противник, чтобы ночью посуда была не помыта. Она должна быть помыта. Вы постараетесь ее помыть, но если вы не успели, и ваш муж пойдет спать, а вы будете мыть посуду, не надо это делать. Возможно, он ждал вечер или ждал ночь, и какие-то у него настроения были благие, а вы взялись мыть посуду и испортили ему настроение. Друзья, эти мысли могут улыбку вызывать, а все-таки я скажу, в этом что-то есть. Потому что так бывает и сегодня, и завтра, и недели, и две недели. И бывает, что супруги встречаются в интимной жизни раз в месяц, а бывает и пореже. А я встречал и два раза в месяц по причине нарушения распорядка. Он человек деликатный, говорит, я утром встаю в 5 часов или в 6 часов, естественно, я ее будить не буду. Ну, я и пошел на работу. А завтра опять я в 10 лягу, она в 2 часа, а послезавтра опять. И так протекает вся жизнь. Вся жизнь. Конечно, друзья, здесь причины бывают другие. Возможно, у них несовместимость. В Библии написано, что сотворим человеку помощника соответственно ему. Возможно, несовместимость. Возможно, она ничего не видит полезного или хорошего в интимных отношениях. И она поэтому всегда поздно ложится. Друзья, а в Библии написано, жена должна мужу оказывать должное благорасположение. Это то, о чем мы здесь уже слышали. Просто брат не касался этих вопросов. И написано должное благорасположение, то есть она обязана это делать. Настроение у нее хорошее или не очень, а может у нее пожизненно нехорошее настроение, но она это обязана делать. Она не делает, она не выполняет свой супружеский долг. Я даже больше скажу, друзья, она грешит. А кроме того, скажу, что будет грешить и ее муж. Она очень не хочет, чтобы ее муж посматривал на других. Друзья, но дьявол на этом свою роль сыграет. Сыграет. Если они встречаются очень редко, вот, жена не заинтересована в этом, но дьявол в другом найдет. И грех в семью все равно ворвется, как гость непрошенный. И может быть беда большая. Поэтому, друзья, я, в общем-то, рекомендую убедительно супругам, которые врозь ложатся, вот, ложиться вместе. Если ты уставший, ну, приляг, полежи чуть-чуть. А когда она соберется спать, вы вместе помолитесь и спать ляжете. Или жена, она устала сегодня, а муж, скажем, ботинки зашивает. Она устала, она хочет заснуть. Друзья, у меня жена в халате приляжет. Дождется, пока я ботинок зашью. Я ее разбудил, говорю, давай будем молиться. Ну, я с детьми помолился, я-то не буду ее будить, лишь бы она с детьми. Вот, я ее разбудил, говорю, давай будем молиться. Мы помолимся еще раз вместе и спать ляжем только вместе. Мы 21 год прожили, друзья, но врозь мы, может быть, раз в 5 мы ложились. Мы привыкли вместе. И это совершенно нормально, для нас даже странно было бы, если бы этот распорядок у нас нарушался. Конечно, братья и сестры, ориентировочно ложиться спать, я считаю, нормально, это где-то часов в 11, в 10, в 11 часов. В 12 и после 12 я не одобряю, потому что такие люди обычно допоздна спят. Я у себя в церкви таких людей всех знаю, кто когда ложится. Таким людям раньше 10 звонить нельзя. Потому что я им в 10 часов звоню и спрашиваю, я тебя не разбудил? Да нет, говорит, я уже лежал просто с открытыми глазами в 10 часов утра. Это потому, что они поздно ложатся. Поздно ложатся. Это тоже очень плохо. Доводят, бывает, себя до изнеможения в час ночи. Они уже ходят как, ну, как тени, они ходят. И все равно, чтобы лечь спать, у них до этого не доходит. Братья и сестры, лучше пораньше вставать. Я не одобряю людей или не поощряю, что нет, вы вставайте в 5 часов утра и так дальше. Ну, друзья, нормально я нахожу встать в 7 часов утра, это считаю нормально. Но считай ненормально вставать в 9 часов утра или в 10 часов утра. Это я уже считаю ненормально. Поэтому очень важно, если в плане распорядка дня, вот и подъем, и отбой, у нас будет нормально. Друзья, и гармония, и в других вопросах от этого тоже очень зависит. Очень зависит. На что еще я хотел бы обратить внимание вместе с вами? Это чистота. Какая чистота? Вот я прочитаю. В послании к Титу я сначала прочитаю. 2 глава, 5 стих. Я потом скажу. Послание к Титу, 2 глава, 5 стих. Выше прочитаю. Ты же говори то, что сообразно здравым учением. 3 стих. Чтобы старицы также одевались прилично святым. Не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме. Братья и сестры, чтобы вразумляли молодых быть чистыми. Здесь собрались молодые, и поэтому это слово, думаю, кстати, ну всем, чтобы мы были чистыми. Как вы думаете, друзья, здесь о духовной чистоте идет речь или о физической? Думаю, что по тексту больше о физической, хотя не исключаю и духовную сторону. Я сначала скажу о физической. Нормально, друзья, если супруги сохраняют физическую чистоту. То есть личную гигиену, они следят за чистотой своего тела. Очень плохо отражается на взаимоотношения и на благорасположение различные, если супруги редко купаются, если от них какие-то запахи бывают. Об этом просто никогда не говорят. Ну, еще дожились бы мы вот в церкви говорить о чистоте тела. А, братья и сестры, я вам скажу, что мы должны следить за своей чистотой. Иногда бывает в доме молитвы, с человеком рядом сядешь и думаешь, что плохо ты делаешь, что не купаешься, прежде чем в церковь пойти. Мы должны быть чистыми, и запахов всяких отвратительных от нас не должно быть. И я даже больше скажу, друзья, запах, скажем, пота, и даже и любовь разрушает. А чистота тела и заботливое отношение друг к другу, наоборот, скрепляют семейные взаимоотношения. И нормальная половая жизнь тоже скрепляет семейные взаимоотношения. Но не будет нормальной половой жизни там, где супруги грязнули. Не будет. Даже я бы так сказал, друзья, нормальным считают на ночь почистить зубы. Нормальным считают. Нормальным считают для братьев быть всегда бритыми. Каждый день бриться надо. Мы ж не в тайге живем. А с нами и люди встречаются, и жена с нами встречается. И поэтому быть чисто выбритым – это очень хорошо. Очень хорошо. Кстати, друзья, я еще скажу, что если нарушается гигиена личная, и имеются отношения половые, и все, там и место для всяких заразных болезней, грибковых и всяких прочих. И всякие женские болезни по линии гинекологии, это потому, что муж в ванну редко заходит. Да, а потом болеют всякими там эрозиями и всякими прочими. Это очень плохо. И я даже, друзья, стараюсь, когда сочитываю новобрачных, я с женихом говорю, ты знаешь, ты старайся вот каждый вечер себя в порядок приводить, в смысле гигиены. Если хочешь, чтобы жена у тебя здоровая была, вот следи за собой. Она уже будет следить за собой. Поэтому, друзья, это важно. Я вот вам один примерчик приведу. Беседую с одной. Кормит. Я, говорит, ложусь и жду его, когда он ко мне придет. Он внутри покормил и в постель. От него всякие запахи от внутри и все прочее. Я повернулась к нему спиной и сплю, и лежу, чуть не плачу. А он потом жалуется, ты мне благорасположения не оказываешь. А я, братья и сестры, так скажу. Вот я сижу и думаю, правда ж ты говоришь? А в это время муж заходит, я дома у них сидел, муж заходит, с работы пришел. На нем волосы вот так вот растрепаны, пиджак вот так. Она смотрит на него и говорит, вот посмотрите, вот пожалуйста. Вот. И вы знаете, я ему нагоняй дал, я ему выговорил, читал как следует, смотрю, начал причесываться, бритый ходит. Смотрю, уже она улыбается. А даже больше скажу, она уже уверовала. Она уже уверовала, а тогда нет. Вот оно что. Поэтому, друзья, дьявол, чтобы не искушал наших супругов на работе, она говорит, а у меня на работе мальчики ходят в кожаных куртках и с одеколончиком запах от них, и вокруг меня кружат. Вот как она откровенно говорит. Вот как оно бывает. Друзья, дьявол тут как тут. Разрушит семью, он найдет способ. И на вопросе, о котором я сейчас говорю, он тоже нас найдет. Поэтому, друзья, мы должны за собой следить. Быть чистенькими, и причесанными, и бритыми. Чтобы, знаете, даже я бы сказал, друзья, и одежда на жене, она тоже должна быть чистой и аккуратной. Я считаю, что в женщину Бог вложил чувство, стремление быть красивой. И не только в неверующих, но и в верующих. И я вообще-то считаю нормально, если женщина хочет быть красивой. Иногда говорят, для кого ты хочешь быть красивой? Для мужа. Я хочу, чтобы у меня жена была красивой. И у вас тоже. И жена нормальна, если она хочет быть красивой, для мужа, не для соседа. И поэтому надо следить за своей внешностью. Утром проснулась, приводи себя в порядок и одевай красивую одежду. А где ее взять, мы скажем? Братья и сестры, я не о нарядных одеждах даже сейчас, а всякая одежда чистенько, аккуратненько, очень хорошо бывает, когда на нашей жене. И даже в Библии написано за ту женщину, которую муж хвалит. А как написано? Написано, крепость и красота одежда ее. Весело смотрит она на будущее. Многие жены на будущее не весело смотрят. У них кислые лица. Их страшит, что с нами дальше будет, вот если такими темпами мы дальше будем продолжать. Друзья, а добродетельная жена на будущее смотрит весело. Вы знаете, друзья, вот она посмотрит на себя в зеркало, она видит свою опрятность, видит, что она, ну, так неплохо выглядит. У нее и настроение будет хорошее, и дети маленькие не будут помехой, она с ними и быстрее будет справляться. А если, знаете, вот приезжаешь в некоторую семью, а смотришь, жены халат, на халате вместо пуговки дырка, из-под халата ночнушка торчит. И вот посмотришь на такую и думаешь, ай-яй-яй-яй, ты же своими руками разрушаешь свой дом. Чувства будут угасать. Из-за ночнушки или из-за дырки на халате, да, и из-за дырки на халате. И из-за нечистоты твоей, и из-за грязного белья, и из-за всего прочего. Чувства будут угасать, а в какой-то момент и закончатся. И не удивляйся тогда, что вы в интимной близости встречаетесь раз в два или в три месяца, тогда не удивляйся. Ты сама себе эту участь приготовила. Или ты сам себе. Я не хочу сейчас, друзья, выделять ту или другую сторону, но за нормально считаю, чтобы мы за собой следили. И братья тоже. Нам тоже иногда надо в зеркало посмотреть. Вот, как мы выглядим. А у себя, если не по семейной теме, мы на братском даже сказали, небритым и непричесанным братьям за кафедру ставить не будем. За кафедрой тоже брат должен стоять аккуратненьким, и в чистой рубашке, и прическа, и все должно выглядеть, как подобает. Но это не по семейной теме, а так, к слову, потому что здесь мы проповедники. Друзья, на голове женщины нормально косынка, и дома тоже. И на рынок вы пошли, и тоже, и на рынке, и на работе, везде. Это нормально. Я не хочу сейчас подводить догматическую платформу. Это ваши служители сделают лучше нас. Но я вот что, поскольку я говорю о внешности, друзья, косынка на голове женщины, она украшает ее. Это я точно знаю. Мы же мужчины, мы различаем в красоте женской не хуже вас. Косынка на голове женщины ее украшает. И поэтому пусть Господь вас благословит, чтобы вы всегда были в косынке. Вот проснулась, привела себя в порядок. И косыночку. У вас и благословение больше будет. И косынка украшает и внутреннюю красоту. Прибавляет. Потому что есть красота внешняя, а есть красота внутренняя. Написано, это нетленный человек. Это человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы у нас жены были красивые. Друзья, что еще скажу? Еще скажу, это духовная чистота. Послание к Евреям в 13 главе написано так. «Брак ваш да будет честен, и ложе непорочно. Блудников же и прелюбодеев судит Бог». Что такое брак у вас, да будет честен. Я понимаю, здесь, во-первых, смысл буквальный. Когда мы вступали в брак, мы должны были честно признаться нашим женихам и невестам, кто мы такие. То есть наша прошлая жизнь в смысле целомудрия. Брак у всех, да будет честен. Бывает такое, друзья, что супруги друг от друга скрывали. У них были какие-то связи добрачные, и они друг от друга скрыли, а потом влачат жалкое существование. Я хочу обратиться к заголовку наших рассуждений. Я там вторую сторону говорил. Гармония семейной жизни. Бог хочет, чтобы нам было хорошо. Бог хочет, чтобы у нас в семье было хорошо. Почему нехорошо в моей семье? Бывает, друзья, причина нарушения гармонии семейной. Скрытый грех. Неисповеданный до брака грех. Всякий грех нужно было исповедать перед браком, перед бракосочетанием. В некоторых грехах нужно было признаваться жениху с невестой. Друг другу признаваться. Друзья, скрытые грехи, которые остались на брачную жизнь, они могут сыграть роковую роль в нашей жизни. Я не хочу сказать, что надо рассказать буквально все. Что рассказать, вам бы посоветовал служитель церкви. Надо было рассказать все сначала ему. Друзья, брак да будет честен. Мы должны быть честными и в отношении наших поступков, которые мы совершили уже в браке. Я считаю нормально, если муж о своих трудностях духовных или душевных признается жене и жена мужу. Ну, например, даже если у него, он страдает тем, что у него взгляд на других женщин бывает, взгляд с вожделением, и он признается жене и скажет: «Ты молись за меня, давай вместе помолимся». Друзья, не появится ревность в таком случае. И если она в чем-то признается, то не будет ревности, они будут молиться друг за друга. Брак да будет честен. Бывают очень пагубные последствия, если кто-то согрешил и имеет скрытый грех. Я, друзья, один пример приведу. В одной большой церкви было служение очищения, и мы думали пресвитера найти среди братьев, которые в церкви, не было пресвитера, а в церкви около 100 членов. И вот беседуем мы с одной семьей. Мы уверены были, что там все хорошо. Одна только трудность. У них 10 детей и почти все неверующие. Ну, мы уже предполагали, что это вариант, видимо, тут что-то не то. И вы знаете, друзья, мы задали вопрос такой. Не был ли в вашей жизни когда-нибудь блуд? Он признался в том, что был блуд. Он не хотел очень, признаться. И он признался, что уже будучи в браке, у него был блуд. Как только он это сказал, жена сразу начала плакать очень громко плакать и говорит: «Вот почему, а я-то думаю, почему все наши дети в мир пошли?» Друзья, и это правда. Почти все дети ушли в мир. Брак у всех да будет честен. Нельзя скрывать грехи друг от друга. Я считаю нормально признаться и даже в слабостях признаться, попросить молиться супруга или супругу, и Бог благословит. Хочу, друзья, чтобы вот это слово мы приняли друг каждый к себе, что брак да будет честен. Если вы носите какой-то скрытый грех, никому его не рассказывали, исповедайте этот грех служителю. Может быть, в чем-то надо признаться друг другу, попросить прощения, помолиться вместе, и вы заметите, что ваша жизнь начнет меняться. Не должно быть вещей, скрытых друг от друга. Братья и сестры, ложе непорочно. Друзья, я здесь понимаю, что здесь речь идет об интимной жизни, о том, что нельзя допускать половые извращения в семейной жизни. Это ложе непорочно. Следующее, о чем я хочу поговорить, это целомудрие в семье. Но я уже почти что к этому подошел. Братья и сестры, что я здесь хочу сказать? Ну, во-первых, вот то, что Михаил Александрович уже говорил. Допускать ухаживание друг за другом, как Исаак за Ревекой, в присутствии посторонних нельзя. Для этого есть спальня, там этим можно заниматься. А в присутствии детей это делать не нужно. Я не говорю о приветствии. Я не говорю о том, что если, ну, я так вот, ну, скажем, после ужина я поцеловал жену и сказал спасибо. Не об этом речь. Друзья, речь идет вот о благорасположении в смысле ухаживания, нежности и ласк друг к другу. Это неправильно, если мы это делаем в присутствии. Кстати, здесь вот записка поступила. Правильно ли или как смотреть на приветствие взрослых детей друг с другом? Особенно между мальчиками и девочками. Стоит ли настаивать? Братья и сестры, здесь вопрос традиции той или другой семьи. У меня в семье мальчики и девочка, у меня одна девочка. Приветствуются, все приветствуются. Ну, я другие семьи знаю, служители, где эта семья, здесь нормально, если поцелуются после молитвы. И потом, когда они будут взрослые, будет им по 40 или по 50 лет, они после разлуки повстречаются, они тоже поцелуются, это братья и сестры, родные. Друзья, если кто-то не вмещает такую позицию, я не стал бы спорить и настаивать. Я думаю, что если традиционно взрослые дети в вашей семье не приветствуются, я, может быть, не стал бы ломать или настаивать и так дальше. Что я еще, братья и сестры, хочу сказать? У родителей должна быть спальня своя. С дверью. И с замком или с крючком. Кстати, друзья, мы должны детей приучать, чтобы они стучали в родительскую спальню. Там, где дети бесцеремонно могут заходить, это неправильно, это неэтично, это некультурно. Я замечал такую вещь, что неверующие дети иногда бывают более тактичными, чем верующие. Мы иногда, может быть, думаем, что та, это этика, это все не нужно, нам надо только Библию читать и в собрание ходить. Мы должны воспитывать детей культурными, этичными, внимательными и понимающими, чтобы они утром сказали «доброе утро», а вечером сказали «спокойной ночи». И чтобы они, прежде чем войти в родительскую спальню, постучали. И пока им не скажут «входите» или пока мама не откроет, чтобы они не заходили. Это будет правильно. А в общем, друзья, нормально, если дверь закрывается, ну, на какое-нибудь приспособление. Это важно. А еще, что я бы посоветовал. Нормально, если у супругов общая кровать. Что я здесь хочу сказать? Я вам объяснение на примере только скажу. Что, ну вот, получились разные спальни, ну, естественно, разные кровати у мужа и жены. Им примерно по 55 или 57 лет. У них много детей. По мере нужды я беседовал отдельно с ним и с ней. Так обстоятельства сложились. И каждый мне говорит, я страдаю от нецеломудрия в мыслях. И у меня бывает, что есть расположение к интимной близости. Но, это же надо в другую спальню пройти. Неудобство даже и перед мужем, как он посмотрит, может быть и усмехнется, или жена, и так дальше. И дети заметят, ага, мама прошла в папину спальню. И приходится соблюдать конспирацию в 2 часа ночи, крадучись тайком, чтобы не скрипнула дверь. Это совершеннейшее неразумие. Я им говорю, зачем вы это учинили? Это, друзья, я типичный пример, у меня таких несколько случаев. Зачем вы это себе учинили? Когда можно было это избежать, а так жить и соблюдать конспирацию, но для чего же мы дожились? Это совсем не нужно было бы. Пусть будет общая комната, общая спальня. Но если вы уже старенькие, вы на разных кроватях, то и благослови вас Бог, и спите на разных кроватях. Но нормально, если комната общая. И это хорошо. И если бабушке, старушке станет плохо, то ей дедушка поможет. А если она там с утром взошла, она уже скончалась. Ну куда? Зачем это нужно? Зачем это нужно? Поэтому, друзья, этого можно избежать. Вы знаете, я вот в такой семье в одной помог. Они говорят, а как же мы теперь детям скажем? А что мы скажем? Вот я переселюсь теперь к мужу. Они теперь будут думать. Точно будут думать, вне всякого смысла. Обязательно будут. А как без этого? Вы знаете, я собрал всю семью и сказал, это что у вас тут за нарушение? Родители должны спать вместе в одной комнате. Я при детях это все сказал. Одним разом посмущались и вселились в одну комнату. Потом смотрю, ходят как новобрачные. Радуются, говорят, слава Богу, что ты нам помог все поставить на свое место. Вот так. Друзья, еще хочу для молодых, кто рождает детей, сказать. Если у вас родился ребенок, не надо его ложить с собой на вашу кровать. Часто родители думают, да, это так легче. Ну, скажем, ночью покормить. Или надо сидя его кормить. Или легче положить на свою кровать. Как легче? На кровать. Друзья, это бич многих семей. Ложат ребенка между собой, муж и жена. И вот ему тепло, он сразу засыпает. Друзья, он привыкнет к вашей кровати за два раза. Это точно. Детская кроватка, она немножко жесткая, как вы знаете. Там фанерка внизу, матрасик не очень жесткая. Кстати, для детей нужна жесткая постель. А с мамой же, вы знаете, друзья, ребенок к маме, он же привыкает от роддома. Кстати, сейчас, когда вот рождается ребенок, его берут во время роду и сразу ложат вот сюда маме. Это в современных клиниках. Вот моя жена так рассказывала, и я слышал раньше это. Ложат вот сюда маме. И он должен полежать сколько-то там, может, 20 минут. Вот здесь лежит. И врачи говорят, что дети, которых вот сразу положили, и отдают маме сразу, то есть его унесли, и потом сделали что-то там с ним, я не знаю, и потом сразу приносят. В этот же день его отдают маме. Она слабая, еще, она еще ей трудно его там на руки и все такое. Но дети, которых сразу отдали маме, они намного спокойнее и лучше даже развиваются, чем те, которых забрали и сначала, по-моему, два дня держали там где-то в холодном кабинете. Вот. И кормили с бутылочки. Вот. Не так. Сейчас отдают сразу. И вот мне жена рассказывает, вот с последним. Ну, так же все сделали, как я вам рассказал. Потом унесли, там его перепеленали, там помыли или что там, пупки позавязывали. И принесли его. А принесли, кричит. Раскричался, что там, и принесли сюда. Она говорит, а я еще слабая, а здесь еще две женщины. И вот эта нянька его трясет, а он кричит. Она отдает женщине, другой роженице. Та его взяла, не может. Другой дали, не может. А врач говорит, матери отдайте, сразу успокоиться. Отдают матери сразу, не подкидывать, ничего. Взяла, все, затих. Друзья, ребенок к маме привыкает уже в утробе и от рождения. Дети привыкают быстро. Друзья, но он к нашей кровати привыкает так же быстро. За два раза привыкнет. Попробуйте потом его туда положить, и он будет кричать, пока вы его не положите снова между собой. И начинается. Ребенок всегда спит между, и он всегда спит между, и всегда между. И что ж тогда делать? Что ж тогда делать? То есть, друзья, это тоже нехорошо. Это тоже помеха и проблема. Ребенок должен привыкнуть спать отдельно. Да, пусть его кроватка будет в родительской спальне, это нормально. Но я вообще всегда советую, не ложите его на свою кровать. Лучше помучься немножечко в первые дни, сидя его корми. Вообще надо отучить от кормления ночью. Ночью дети должны спать, его надо отучить от кормления ночью. И пускай он спит. Но как отучить? Говорят, воду надо ему давать вместо молока, и он быстро отвыкнет. А что еще, друзья? Ну ладно, дальше пойду. А, уже скоро. Друзья, в смысле благорасположения, не буду об этом говорить, в смысле интимных отношений и благорасположения, которые там нужны. Вы это знаете не хуже нас. Мы это говорить не будем. Детская спальня. Это то, что все относится к целомудрию в семье. Детская спальня. Если есть возможность, чтобы мальчики и девочки спали отдельно, в разных комнатах, это лучше. Мы думаем, мы их отдельно поселим, когда им будет по 15 лет или по 12. Друзья, 15 лет подряд я участвую в проведении детских лагерей. И беседы о целомудрии мне приходится проводить с детьми. Мы проводили беседы о целомудрии с детьми старше 10 лет, 10 лет и старше. А с 12 лет, это мы уже полным ходом проводим беседы о целомудрии. дети часто исповедуются, а бывает и взрослые исповедуются. Очень многие грехи совершаются в детстве, именно в семье. Играют в папы-мамы, всякие безобразия совершают дети маленькие. В возрасте 7 лет дети совершают всякие безобразия, делают попытки к сексуальным отношениям. Не получается или получается, это уже другой вопрос. Но очень много грехов совершается в детском возрасте. И даже я бы сказал, что сильно часто я таких детей встречаю. Поэтому надо стараться, чтобы мальчики и девочки отдельно раздевались, ложились спать, чтобы они не были в одной комнате. Оставлять одних мальчиков и девочек дома стараться лучше не оставлять. Даже, друзья, бывают девочки, которые спят на одной кровати, они допускают всякие безобразия между собой. Это бывает очень часто. Просто родителям кажется, что их дети – это самые лучшие. Им даже мысли плохие в голову не приходят. Вы знаете, мне тоже за моих детей так кажется. Я тоже думаю, что моим детям плохие мысли не приходят. Но факт остается фактом, что надо детей наших хранить, чтобы они не осквернились в детстве. Многие грехи уровня, типа самоудовлетворения, вот подобные грехи, дети начинают совершать с 6-летнего возраста, и бывает раньше. И кажется, откуда у него такое, у него ж никаких возбуждений, ничего, он ничего про это не знает, и откуда у него такое? Я и сам не знаю откуда, от нас, от греховной природы. Но грехи и большие дети совершают в малом возрасте. Поэтому мы должны, друзья, где положить? Даже я бы, вот если возможность есть, просто верующие, они обычно бедновато живут, но если возможность есть девочек даже на отдельных кроватях, это все равно даже лучше. Все равно даже лучше. Ну, конечно, если нету возможности, я все свое детство спал с братом. Мы все спали по двое. Но деваться некуда. И в многих семьях так. Друзья, ну когда у нас нет выхода, и мы стеснены какими-то обстоятельствами, это одно положение. А когда это родительская небрежность, это другое положение. Надо быть здесь бодрствующими. Братья и сестры, еще хочу сказать, это эротическая информация в доме. Не должно допускать, чтобы в наш дом проникли журналы и газеты, содержащие информацию о сексуальных вопросах. Или картинки, или статьи. Недопустимо. Потому что можно причинить непоправимый вред нашим детям. Они прочитают какую-нибудь грязь, и эта грязь не даст им покоя. Они сами в эту же грязь влезут. Ко мне одна мама подходит и говорит, подает два журнала. Журнал называется «Лиза». Слышали такой, да? «Лиза». Это вроде как работница. Я не знаю, работница тоже есть сейчас, да? Или там крестьянки, работницы, нет уже. В общем, «Лиза». А я ж ни разу не видел эту «Лизу». Смотрю, «Лиза», как «Лиза». Вяжут, там пироги пекут. Нашел. Читать не стал, друзья, я только глянул на жуткие картинки и первые строчки. Там жуткие вещи, которых я никогда в жизни не читал. Там о половых извращениях, о всякой грязи, с цветными иллюстрациями. И я смотрю на нее, она мне дала журналы, чтобы я вот или просвещался, или что. Она мне говорит, это я взяла у дочки. Ну, я иду к дочке. Говорю, ты где взяла? Дочке лет 17. Ты где взяла? А мне другая сестра дала, тоже молодежь. Ну хорошо. Ты, говорю, все прочитала. Ну не стал я укорять ее очень. Все прочитала. Ну я с этими журналами иду на собрание. Заканчивается воскресное собрание, подзываю эту другую сестру. Показываю твои журналы. Мои журналы. Ты читала? Кто еще читал? А мы, говорит, с молодежью собрались и читали. То есть человек 5 молодых сестер. А мы, говорит, читали. Ты где взяла? У мамы. Зови маму. Маму зовет. Видишь эти журналы? Вижу. Твои журналы, мои журналы. Зачем? Ты знаешь, что ты их, Света твоя, читала? Знаю. Зачем ты их в дом принесла? Братья и сестры, вязать. Братья и сестры, недопустимо, чтобы подобная информация поселилась в нашем доме, появилась в нашем доме. Я вообще считаю, нам, взрослым людям, это тоже читать не положено. Я для себя не дозволяю такие вещи читать. А если бы еще в моем доме подобное появилось, это нельзя. Бывает, мы можем допустить небрежность, скажем, какую-то картинку, там полураздетый или что-то. Нельзя этого допускать. Все, что нарисовано и написано, мы должны фильтровать. То есть в доме должна быть определенная цензура. На то Бог нас и главой поставил, чтобы мы видели все, что в нашем доме. То, что к Титу написано, чтобы вразумляли молодых, любить мужей, а потом быть целомудренными. Молодых женщин, молодых сестер, чтобы старушки верующие вразумляли быть целомудренными. Откуда у молодой мамаши или жены будет целомудрие, если она вот такие вот вещи сама будет читать? Откуда у нее будет целомудрие? Начитается, а потом сами начнут практиковать то, что там начитались. А потом дети будут. А потом дети. Поэтому, братья и сестры, это мы должны тоже очень за этим строго следить. Что еще скажу, друзья? Это правило воздержания. Правило воздержания. Библия говорит, что мы должны показать в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание. Воздержание, оно включает в себя разные вопросы. Например, воздержание от пищи – это пост. Друзья, в интимной близости тоже необходимо воздержание. Например, Библия говорит, что правильно, если имеет место воздержание на время поста. Некоторые христиане не обращают внимания, то пост – это пища и питье. Воздерживаться надо. Друзья, Павел советует воздерживаться на время поста. И это очень серьезно, очень серьезно. Если супруги воздерживаются, соблюдают пост и строго в отношении интимной близости, это хорошо помогает, и они будут иметь больше благословения. Также и перед вечерей. Нормально, если супруги воздерживаются. Да, Павел там делает оговорку, что это сказано мною как позволение, а не как повеление. Я тоже не готов был бы вводить в это жесточайший закон, друзья, но это убедительная вещь, чтобы мы старались иметь воздержание. Ну, то, что касается рождения детей и, ну, там, очищения, это вы знаете, я об этом говорить не буду. Братья и сестры, ну, что последнее скажу, это вопрос ревности. Ревность тоже разрушает устои семейной жизни. Ревность – это страшное вредное качество. Некоторые говорят, ревнует, значит, любит. А я, друзья, и не стал бы связывать очень сильно ревность с любовью. Хотя в этом что-то есть. Иногда берут текст Писания, что до ревности любит дух. Друзья, я не о ревности в служении, не о ревности духа, а о ревности в семье, в отношении супругов. В книге «Числа» в 5 главе написано, что есть некий дух ревности. Написано, что если жена согрешит с другим мужем, и на ее мужа найдет дух ревности, а дальше написано, и найдет на него дух ревности, когда она осквернена, или найдет на него дух ревности, когда она не осквернена. Братья и сестры, то есть дух ревности может найти, когда не было никакого греха, когда не было и повода для ревности, может находить дух ревности. Иногда говорят, я ревнивый, я ревнива, или на того или другого человека, что он ревнивый. Друзья, ревность – это страшный грех. Это страшная беда, которая может ворваться в семью. В книге пророка Иезекииля, в 8 главе, там написано, что Иезекииль видел видение, что в храме стоял идол ревности. Этому идолу ревности служили, поклонялись и кадили. Там и священники были, кадили этому идолу ревности и приносили ему жертвы. Друзья, Библия говорит, что за всяким идолом стоит бес. Я понимаю, что есть бесы, то есть духи, которые возбуждают ревность. Если вы чувствуете в своем сердце ревность, надо молиться и каяться, и исповедоваться, и поститься, чтобы Бог освободил. Ревность может захватить человека настолько сильно, что он будет ревновать совершенно без причины, совершенно. Там, где, ну и кажется, ну вообще никакого повода. И очень беда может быть большая и в семье, и даже в церкви. На мою беду я однажды сочетал двух старичков. Им было по 74 года обоим. Но остались они без супруга, говорят, мы хотим вступить в брак. Ну, я попытался их отговорить, ну, говорят, мы хотим, имеем право, ну, имеете право. Я их сочетал. Случилось так, что он своей жене через время рассказал, что какая-то старушка к нему приходила, вот порядок в доме наводила, там паутину обметала и так дальше. И эта старушка начала ревновать, уже жена начала ревновать. И ревновала, доревновалась до того, что уже она говорит, ты тут в доме молитвы не садись, ты там садись, чтоб ты ее не видел. Он садится там, чтоб он ее не видел. И все это росло, и все это росло, дорослось до того, что выплеснулось это на церкви. Получилась ссора после собрания. Во время проповеди это смотрит, а та на него смотрит, и все. И поднялся крик, и пришлось нам вмешаться. И вы знаете, друзья, эта вот беда, она длилась около 2 лет. Мы уговаривали, мы увещевали, взяли на замечание. А потом они мне говорят, в нашей беде ты виноват. Я удивился, как я виноват. А это когда ты нас сочитывал, ты в конце сочетания вот так вот рукой махнул. Дескать, толку не будет. Вот ты рукой махнул. А помнишь, через 2 месяца после сочетания ты у нас спросил, ну как, вы еще там не поссорились случайно? Вот ты знал, что мы должны поссориться. Вот. И ты ожидал, что мы поссоримся. То есть, друзья, сатана уже настолько опутал, что умопомрачение пошло. Их отлучили от церкви. Сейчас им по 85 лет обоим. Они отлучены от церкви, ушли в какую-то ересь, в страшную ересь. Я даже не помню, как она, вот, из чего она состоит. Вот, вот и все. Жуть, жуть. Я думаю, что служители, которые здесь есть, они все встречались с такой бедой. Вот, при исповеданиях, когда вот ревность прорывалась в какую-нибудь молодую семью, и она может не оставить и в старости, и можно даже сделаться одержимым в буквальном смысле, если этот грех не будет побежден. Друзья, это все то, что разрушает устой христианской семьи. Поэтому мы должны бодрствовать и молиться, чтобы Господь нас от этого избавил. Братья и сестры, я заканчиваю нашу беседу. Сейчас прочитаю текст Писания, и без объяснения уже мы помолимся. А потом ответим на вопросы. Послание Фессалоникийцам. Первое послание. 4 глава. 3 стих и ниже. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога». И 7 стих. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Братья и сестры, во всех сферах нашей жизни мы должны соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Помолимся. Записка, что Библия говорит о ревности в семье, я уже сказал, о том, что надо покаяться, если имеется ревность. А другой стороне надо не подавать повод для ревности. Надо с сестрами, если эта ревность мужа касается, вести себя осторожно. И с братьями, с сестрами тоже вести себя осторожно. Не подавать повод для ревности. Записка вот какая. Все плохое, что вы перечислили, бывает в доме, где неверующий муж. А он ведь глава семьи. Молчать? Значит, все позволять. Сказать – скандал. Только молиться? Но не всегда получается, хотя это лучше. А что бы вы сказали? Друзья, автор записки сказал, что лучшее. Написано, молиться – это лучше. Значит, друзья, я считаю, что если муж неверующий, он тоже глава семьи и глава жены. И жена должна покоряться неверующему мужу. И если вот здесь написано, все позволять или молчать, или как, если он что-то говорит. А я так скажу, друзья, молчать надо. Молчать. Если будешь молчать, то будет больше благословения. Потому что здесь же автор и говорит, что, а если сказать, получается скандал. А что лучше, чтобы был скандал или промолчать? Лучше промолчать. В каких вопросах жена имеет право не подчиниться неверующему мужу? Если неверующий муж толкает ее на грех. Здесь она должна сказать, что мне Библия не разрешает, мне Бог не разрешает, но я Богу не могу вот ослушаться. И я думаю, что он поймет. А еще надо за мужа поститься, за неверующего мужа, чтобы он уверовал.
Первая Тимофея, 2 глава, 11 стих. Жена доучится в безмолвии. Объясните этот стих. Может ли жена высказывать свое мнение или же везде молчать? Братья и сестры, Библия не разрешает жене учить мужа, а учиться в безмолвии, то есть не противиться мужу. Не учить его, а учиться от него. Может ли она высказать свое мнение? Обязательно может, друзья. Они должны советоваться, я бы сказал, при всех вопросах советоваться. Но если муж говорит иначе, чем жена, то жене надо послушаться мужа. Вот о чем идет речь. То есть, чтобы не молвить против, совет она может свое мнение высказать. Сказать, я понимаю так, считаю, что так будет лучше. Но если муж сказал иначе, то надо поступить, как сказал муж.
Можно ли посещать семьей пляж? Друзья, я встречал мнение, кстати, здесь встречал, что купаться нельзя в море или в речке. Я такое мнение не разделяю. Я считаю, что купаться можно. Вот, и родителям, и детям купаться можно. Посещать пляж, друзья, я думаю, что пляж – это одно из мест, где христианам надо стараться не появляться на пляже. Потому что пляж – это место, где соблазнов много, и где вот глазами человек грешить будет, и себя показывать людям раздетым ни к чему. Друзья, это плохо. Поэтому я считаю, что лучше всего находить пустынные места, где людей или нет, или мало, что можно чуть подаль от них покупаться. Я считаю, что это нормально. Я иногда появляюсь на пляже. Вот. Это бывает вечером, когда уже стемнело. Вот. Мы приехали с семьей, мы с женой отдельно покупались, а дети отдельно.